Откинувшись на высокую спинку седла и опустив поводья, Машенька размышляла о Чехове. Она отдавала себе отчет в том, что все, что она себе воображает, конечно же, беспочвенные фантазии, но все-таки. У них в семье был культ Чехова. Как говорила мама, в России есть люди Пушкина и Чехова, а есть люди Достоевского. Мы люди Чехова. Сейчас, под палящим солнцем Сахары, Машенька вспоминала о том, что ведь и Антон Чехов тоже в неполные 16 лет остался один на один с миром и пребывал в одиночестве почти до 19 лет, пока не поступил в университет, не приехал в Москву и не воссоединился со своим многочисленным семейством. Это были три самых таинственных года в жизни великого писателя, а Таганрог в те времена был город непростой. Его купцы торговали зерном со всей Европой. Порт кишел иностранцами, таганрогские меценаты, греки, позволяли себе и горожанам такую роскошь, как оперный театр. С 1876 по 1879 год Чехов жил в Таганроге один. Он проживал в бывшем отчим доме, как квартирант у новых хозяев. В уплату за квартиру и стол он репетировал хозяйских детей. Сам учился в гимназии, еще подрабатывал другими уроками и отсылал деньги в Москву бедствовавшим родителям. В 1879 году Чехов получил стипендию от городской управы Таганрога на полный курс обучения на медицинском факультете Московского университета. Примечание редакции. Кстати сказать, на сегодняшней 500-рублевой купюре, выпущенной в 1997 году, изображен памятник Петру I работы Антокольского, подаренный городу Таганрогу Антоном Павловичем Чеховым. На купюре ошибочно написано, что памятник установлен в Архангельске. Несмотря на возражения таганрожцев, ошибка, к сожалению, исправлена не была. За эти несколько месяцев Николь задарила Машеньку платьями, бельем, обувью, костюмами для верховой езды, для тенниса, для плавания, всевозможными заколками и гребенками, каждая из которых стоила денег, достаточных для недельного прокормления десятка кадетов Севастопольского морского корпуса в Джебель-Кибире. У Машеньки, появившейся в губернаторском доме почти в чем мать родила, стало так много нужных и ненужных вещей, что в гардеробной комнате Клодин отвела для нее отдельный шкаф. Платья амазонки были, конечно, великолепны. Но в них Машенька не чувствовала себя в седле так ловко, как в лосинах. С детства она привыкла ездить верхом по-мужски, обхватив обеими ногами круп коня, а не боком, как того требовало платье амазонка. На сей раз она предпочла темно-серые лосины и легчайшую светло-серую блузку. Ей очень шел серый цвет, еще дядя Паша говорил об этом. Тем более, что и конь у нее был серый, с легкими палевыми, побежалостями по животу и широкой груди. А гонка предстояла нешуточная, ведь Николь — настоящая сорвиголова. За ней не каждый угонится, не каждый. «Но мы-то попробуем, а Фридрих?» — задорно спросила Машенька, подходя к своему невысокому в холке, но ладно сбитому коньку под удобным для дальней дороги арабским седлом с высокой спинкой. На каменистой белой площадке за воротами Николь уже нетерпеливо пригорцовывала на своем сером в яблоках рослом красавце Сципионе под седлом с алой бархатной обивкой, расшитой золотыми нитями, с уздечкой в мелких серебряных галунах с золотыми насечками. «На-ка, Феденька! На, моя лапонька, сахарку!» — сказала Машенька по-русски, протягивая кусочек колотого сахара к лошадиной морде. Ах, как любила Машенька этот момент, когда Фридрих, кося карими, бездонными, мягко светящимися глазами, обведенными словно тушью, короткими черными ресничками, нежно и доверчиво брал у нее с ладони кусочек сахара и, едва шевеля сухими, чистыми губами, хрумкал им с достоинством и удовольствием. Ах, как чудно пахла его шелковистая кожа! А как любил он, когда Машенька поглаживала его плоский лоб, крутую шею, чесала за маленькими ушами. «Он сыт, Муса?» — приветливо улыбнувшись, спросила Машенька, старого конюха-араба в красной феске, белой накидке и ярко-голубых шароварах. У нее были самые дружественные отношения на губернаторской конюшне. Ее все знали, и она помнила всех по имени, и людей, и лошадей. А что касается Фридриха, то она частенько приходила расчесывать ему гриву и заплетать косички, как заплетала когда-то в Николаеве своему коню Абреку. Не гнушалась взять лопату и почистить у Фридриха, взять скребок и поскрести его. Конюшам все это очень нравилось, и они относились к Машеньке с неподдельным уважением. «Да, мадемуазель Мари, он сыт», — приосанившись, отвечал конюх, передавая Машеньке поводья. «Сыт, но не перекормлен, и напоил его я как следует». «Шукран», — сказала Машенька, левой ногой вставая в стремя с золотой насечкой и перекидывая правую ногу, не через высокую заднюю спинку, а ловко пронося ее впереди себя над лукою седла и головой коня. «Шукран, спасибо». По-арабски, примечание редакции. «Ну, догоняй!» — звонко крикнула ей Николь и пустила с места в карьер своего затомившегося на предзакатном солнцепёке красавца Сципиона. Николь любила называть лошадей своей конюшни громкими именами римских императоров и полководцев, именами цариц и фараонов. Наверное, это льстило ее самолюбию бывшей опереточной дивы. Лошадей она обожала и холила. Особое внимание Николь уделяла сбруе и седлам. Она даже ездила специально к владетельным царькам различных арабских племен, чтобы выяснить, кто чем богат в этом отношении. Она ничего не копировала, но брала ото всех то, что нравилось, а художественного чутья и вкуса ей было не занимать. При конюшне она специально держала выписанную из Алжира семью Мавра, мастерового по серебряному и золотому шитью, по изготовлению всякого рода хитрых роскошеств для седла и сбруи. Мавр был мастер милостью Божией, так что скоро Николь утерла нос многим своим конкурентам. И не столько через ценность ее хороших, чистокровных, но далеко не выдающихся скакунов, сколько через оригинальность и красоту седел и сбруи на них. За Николь вдруг закрепилась слава держательницы одной из лучших конюшен в Северной Африке. Было 6 часов пополудни, белая лента дороги еще слепила глаза. Николь на своем сципионе оторвалась от Машеньки на ее Фридрихе 300 метров, и казалось, что догнать ее не представляется возможным. Машенька не горячила скакуна, он и так знал свое дело. Маленький Фридрих был вынослив, как мул, и тщеславен, как верблюд. Он терпеть не мог, чтобы на дороге кто-то маячил впереди него. Каким-то непостижимым образом расстояние между длинноногим красавцем Сципионом и несравненно более скромным в экстерьере Фридрихом I Барбароссой неумолимо сокращалось. На последнем километре пути, когда с вершины плато, по которому они скакали, уже стал отлично виден белый хребет мыса Бланка, похожий на обглоданный остов огромной рыбы, лежащий хвостом на берегу, а головой в море, Николь стала нервно оглядываться и нет и нет доистигать своего стратега хлыстом. Машенька ни разу не ударила Фридриха, а только шептала исступленно ласково над его заплетенной в косички гривой: «Давай, Феденька, поднажми, Феденька, давай-ка мы их обставим, давай». Фридрих вряд ли что-нибудь слышал, потому как поток встречного ветра, который он возбуждал своим стремительным движением, в ту же секунду относил Машенькины слова далеко за его взмокшую спину. И они оседлали вместе с клубами белой пыли где-то там, на придорожных кустах, а вернее сказать, на крепеньких столбиках алоэ. А вон и показалась из-за белокаменной гряды оранжевая палатка, установленная на пляже почти у самой кромки легкого кружевного прибоя. А метрах в 300 от этой оранжевой палатки другая палатка защитного цвета. И стреноженные лошади охраны возле нее, и силуэты солдат за ними. Как не противилась Николь, как не возмущалась, а губернатор решительно обязывал свою женушку совершать все сумасбродства и фокусы только под охраной его личной гвардии. Когда кони вылетели на прибрежный песок, между ними еще оставалось 70 метров. На тяжелом песке Фридрих взял свое моментально. Он не обогнал Сципиона. Но когда Николь остановила того и подняла на дыбы, маленький Фридрих висел у них на хвосте. Машенька тоже подняла его на дыбы, и на какую-то секунду Фридрих I Барбаросса и стратег Сципион картинно зависли над синей гладью Тунисского залива. «А вы молодцы, почти догнали», — покровительственно похвалила Николь, соскакивая с коня. «Прямо на хвосте у нас». «Да, чуть-чуть», — тоже соскакивая на мокрый песок, миролюбиво согласилась Машенька, а сама подумала, «еще бы 20 метров, и был бы на хвосте твой Сципион, а не мы с Феденькой». Лошади запалились, тяжело проводили мокрыми боками, и они пустили их нерасседланными прогуляться по берегу моря. «Пусть отдышатся», — сказала Николь, — «смотри, как у них бока ходят». Они почти в мыле, еще бы километр, и точно оба были бы в мыле. Так, посмотрим, что тут у нас в палаточке. Николя, за ней и Машенька влезли в палатку, разбитую, как всегда, специально для них. Палатка была довольно высокая и просторная, с войлочным полом, покрытым холстиной. В палатке их ждали, как обычно, махровые простыни, большие длинные подушки, на которые было очень удобно облокачиваться, блюда с виноградом, персиками, винной ягодой, вода в бутылке и стаканы, на белой салфетке несколько кусочков колотого сахара для лошадей. «Все-таки что ни говори, а хороший у меня муженек, а?» «Правда хороший», — искренне согласилась с Николь Машенька. «Наверное, любая может мечтать о таком. Только не ты». «Только не я, это правда, клянусь, мне никто не нужен». «Ой, не клянись, Марии!» Лукаво протянула Николь. «Как сказано в Писании, не клянись, ибо не пропоет петух, и 3 раза, как ты нарушишь клятву». «Это не обо мне, это об Иуде», — резко ответила Машенька. И глаза ее блеснули в полутьме палатки. «Ладно, поживем, увидим», — засмеялась Николь. «Давай раздеваться». Они разделись, не стыдясь друг друга, и нагие вышли из палатки, прихватив каждое по кусочку сахара. Свистнула Николь, свистнула Машенька. Послушные кони, тяжело разбрасывая из-под копыт тяжелый песок, подскакали к ним на расстояние вытянутой руки, каждый к своей хозяйке. Николь угостила сахаром своего Сципиона, Машенька своего Фридриха. Потом они умело расседлали и разнуздали коней, а седла и сбрую положили на сухой песок у палатки, куда не доставали набегавшие с легким шорохом слабенькие волны спокойного в тот час Тунисского залива. «Хороший мастер! Как красиво смотрится серебряная нить на фиолетовом бархате», — сказала Николь, притрагиваясь к высокой спинке седла Фридриха. «Не зря я выписала этого мавра из Алжиры». «Да, мне тоже очень нравится», — согласилась Машенька. «Сочетание неожиданное и такое благородное». «Это он для тебя постарался, он тебя любит», — сказала Николь. «Как узнал, что седло для твоего коня, так и постарался. Тебя все любят». Николь взглянула на Машеньку с нежностью и материнским участием. «Спасибо», — смутилась Машенька, и ей вспомнился старый лысый мавр с темно-лоснящимся лицом. Рассказывая Машеньке о том, как он с семьей очутился в Безерте, в конюшне Николь, мавр, помнится, сказал: «Я лучший басунщик Мавритании, а не только лучший вышивальщик. Мадам Николь сказала, что я буду делать у нее все, что моя душа захочет. И вот я здесь. Она меня не обманула. Я делаю такие узоры, такие галуны и такую тесьму, какую хочу. Я был лучший басонщик во всей Мавритании, а теперь на всем Ближнем Востоке. Она и платит хорошо, но мне все платили хорошо. Я лучший басонщик». Так Машенька узнала и запомнила, что есть на свете такая профессия — басонщик, мастер по галунам и тесьме. И ею, оказывается, можно гордиться и поставить во главу угла целой жизни. Вспомнилось, как сидит он в тени под навесом конюшни на маленькой складной скамеечке за маленьким, обтянутым шершавой замшей верстачком и вышивает по бархату золотой или серебряной нитью. И в зависимости от того, какая нить в игле, такой и моток заткнут у него за ухом то ли золотой, то ли серебряной нити. Мавр всегда радуется приходу Машеньки на конюшню, и при виде ее всегда вскакивает и торопливо кланяется, отчего моток ниток падает у него из-за уха на землю. И они оба, Мавр и Машенька, весело смеются И этот общий смех как бы роднит их на минуточку, делает своими людьми. Скорее всего, моток ниток выпал из-за уха Мавра случайно, лишь в первый раз. А потом Мавр проделывал этот номер нарочно, чтобы повеселить Машеньку, да и себя порадовать милой паузой среди однообразного рабочего дня. «Ну что, поплыли?» — спросила Николь. «Поплыли».